Добрый день. Сегодня у нас вновь гости, которые конкретно, может быть, не бывали в нашей студии много раз, но они связаны с темой, которая нас очень интересует, наших телезрителей, потому что мы внимательно следим за серией книг, которые выпускает одна организация. Это фонд социально-культурных инициатив. И не присутствует в кадре, но одним из кураторов этой серии книг, а серия называется «Святые России», как вы помните, является Дмитрий Александрович Вдовых, сотрудник фонда, он же куратор этой серии. Давайте поговорим о новом томе. Это что-то очень интересное, я сейчас возьму его в руки. Это такое непростое издание. Оно, если говорить о килограммах, весит так килограммов 5. А на самом деле это колоссальная работа и труд многочисленных ученых. Это очередной том, он по счету, по правилам третий, но уже по выпуску четвертый. Как вы помните, была в серии книга о преподобном Сергии Радонежском, о преподобном Серафиме Саровском, о равноапостоле княгине Ольге и князе, великом князе Владимире. И вот теперь книга называется «Преподобный Иосиф Волоцкий в русской духовной культуре». Не буду долго говорить, потому что ее можно листать. Это очень иллюстрированное издание. Здесь множество различного рода картинок, а самое главное – потрясающий текст. Потому что, как всегда, нашли лучших, и лучшие написали лучшее. Вот представлю сейчас наших гостей, наконец. Первоначально нашего гостя, наместника Иосифа Волоцкого монастыря, архимандрита Сергия Воронкова, кандидата богословия. Здравствуйте, отче. Очень рада вас видеть в нашей студии, что вы покинули ваш замечательный монастырь и пришли к нам сюда на время. Вот. И, конечно же, Ирину Васильевну Поздееву, которая не раз уже бывала на нашем телеканале. Она доктор исторических наук, профессор кафедры истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Ирина Васильевна.
Спасибо. Добрый день.
Ну, конечно, хотелось бы задать первый вопрос, может быть, наместнику, но все-таки, если в двух словах бы, может быть, вы продолжили об этой серии, хотя бы, что значит для нас эта серия и почему мы продолжаем над ней работать? И как вы попали в этот замечательный коллектив именно в связи с Иосифом Волоцким?
Добрый день, глубоко уважаемые зрители этого замечательного канала. Я очень рада, что имею возможность выступить перед вами. И, кроме того, выступить, характеризуя замечательную книгу, которая посвящена не просто иконографии Иосифа Преподобного, Иосифа Волоцкого, а посвящена его роли, колоссальной роли в культуре. Я бы добавила обязательно и в истории, в политике. Именно он спас Россию от ереси жидовствующих. И, конечно, создал один из самых замечательных, самых крупных монастырей, который расположен вокруг Москвы, как кольцо и охраны, и как кольцо веры, центров веры. Как я попала? Очень просто. Когда в 1938 году арестовали моего деда-священника, он погиб в тюрьме, и моего отца-врача. Мама с маленькими двумя детьми, мной и моим братом, переехала как раз. Год ее не брали на работу, а тут взяли в Волоколамский монастырь, который в это время назывался Дедгородок. Она была врачом детским и работала со всеми этими детдомами, сотнями детей, с детской больницей. Все годы до войны и в какое-то время после войны.
По сути дела, там содержали беспризорников.
Вы знаете, я как раз хотела сказать, что Иосифу Волоколамскому монастырю очень повезло. Его никто не разграбил, его никто не разрушил. Он продолжал после своей великой миссии, созданной Иосифом Волоколамским, продолжал миссию спасения людей. Там действительно были сотни людей беспризорных, которые были и накормлены, и сыты, сами обслуживали. Замечательная школа, Дедгородковская школа. Большинство из этих детей потом пошли и в вузы, и везде. И самое главное, никто не рушил, никто ничего не разорял в монастыре. Все охранялось, и был создан прекрасный музей, который, я думаю, воспитывал так же детей, так же, как и сами стены, сами башни, сами традиции монастыря.
Но похожая история была в Савино-Старожевском монастыре, тоже на западе Москвы, когда была там колония беспризорных, которых тогда принято было называть преступники, как это ни странно.
Абсолютно не подходит и ни в какой степени не характеризует детский городок в Иосифо-Волоцком монастыре. Это было открытое место, там учились не только те, кто жили в детских домах. Кстати, их никто никогда не называл преступниками.
Отец архимандрит, вот скажите, пожалуйста, что ведь следуя тропою создателя, вы все-таки стали наместником этого монастыря. Это же, скорее всего, все-таки не случайно. Что для вас этот монастырь и несколько слов о его все-таки истории?
В этом монастыре я уже, по милости Божией, живу 15 лет,
да,
наместником. Поэтому вначале казалось, что вот на некоторое время, на чуть-чуть меня поставят наместником. Но так получилось, что вот уже 15 лет, по милости Божией. Конечно, если упомянули Савино-Старожевский монастырь, как раз оттуда нас перевели в Иосифо-Волоцкий монастырь, а я постриг принимал в Москве на Таганке на Афонском подворье. Потом волей судьи Божьей стал насельником как раз Савино-Старожевского монастыря, и после смерти владыки Петерима Нечаева часть братьев была переведена из Старожевского монастыря в Иосифо-Волоцкий. Мы с 2004 года был проведен юбилей, патриарх Алексей II покойный первый раз приехал в этот монастырь, как раз только в 2004 году. Ну и потихонечку началось восстановление монастыря. Конечно, я немножко не ожидал, что попаду в такой замечательный монастырь, такое святое место, святыню, потому что, честно говоря, до 2004 года я никогда не был в Иосифо-Волоцком монастыре. Ну, может быть, отдаленность какая-то от Москвы, может быть, так вот, ну, не получилось, не знаю. Образом. Ну вот, по милости Божией, познакомился и со святым угодником преподобным Иосифом, и, конечно, можно сказать, прикипел душой за это время к этому месту святому. Вот. И, конечно, монастырь имеет огромную историю и по своих подвижников, и культурную, и так получилось, что святейший патриарх благословил почитать преподобного Иосифа покровителем православного предпринимательства и хозяйствами. Ну, то есть можно много найти грани, как бы, чем можно говорить в монастыре. Но история действительно древняя. Почему мы решили сдать этот сборник материалов? Потому что у нас был юбилей в 2015 году, 500-летие представления преподобного Иосифо-Волоцкого. Круглая дата. Было много мероприятий, общинские советы проводили, патриарх возглавил службу праздничную. Были у нас мероприятия, концерт в зале церковного собора в храме Христа Спасителя, выставки. Мы были по музеям, даже фотовыставку возили на святителя Николая в город Баре, напротив базилики Пилигрима, там выставочный зал, мы там делали фотовыставку в монастыре. Ну и такой год замечательный получился. Но у меня стояла задача каким-то образом объединить усилия ученых людей и музейных работников, собрать максимум материально, что есть о преподобном, что сохранилось по музеям вообще, в принципе, иконы, это или, может быть, что-то из утвари, ну, не знаю, но чего утвари никакой не нашлось, но иконы, если слава Богу, нашлись, и я очень благодарен. Благодарен всем, кто участвовал, вот, Фонд социально-культурных инициатив и Эдвиги Светлана Владимировна очень благодарен, что эта идея нашла воплощение в таком замечательном сборнике.
Но все-таки ведь вы же занимались издательской деятельностью. Монастырь выпускал небольшие брошюры.
Ну, не только брошюры. У нас подобным образом мы конференции проводим, и выходят похожие сборники тоже.
Выходят все, да. Да. А почему решили такой глобальный труд?
Ну, вот надо бы собрать было все, что. Потому что все. Там кто-то там в одном месте доклад подготовил, что есть что-то в одном месте, что в другом. А на самом деле фонды, большей частью, они для нас закрыты. Мы не знаем, где находится фондов музейных, что хранится. И, а таким образом, когда эту идею еще поддержал как раз музей древнерусского искусства преподобного Андрея Рублева, как раз музей он не сможет отказать, когда у них какие-то просьбы официальные проходят, тем более, если еще какие-то запросы вот от фонда, то, соответственно, люди открывали фонды свои и показывали, что здесь, и таким образом многие иконы были описаны и вошли в этот сборник. Потому что некоторые иконы мы даже не знали, не представляли, что где-то
что-то они есть. Существуют.
Да, что они существуют. А таким образом была проведена колоссальная работа, и действительно вот много чего обнаружилось, и много людей потрудилось своими научными изысканиями, и как бы все это собрать воедино, проанализировать.
Я помню, студентом-историком делал доклад о Иосифлянах и нестяжателях. Это было середина 70-х годов, в районе 75-го года, 1900. Никакой литературы. Ноль. Ничего.
Сейчас очень много. Это вечная тема.
Вот если бы кто-нибудь мне тогда такую книгу бы принес или подарил,
я
бы
на счастье
просто, понимаете? То есть не прошло, как говорится, и 40, что называется, лет. Вот, поэтому, конечно, это вот тогда, Ирина Васильевна, к вам вопрос. Все-таки, да, как, пожалуйста, подбирался научный состав? Кто включился в коллектив этой работы? Это очень важно, потому что качество этой серии, оно пока еще держится, слава богу, я надеюсь, будет держаться всегда, на крайне высоком уровне.
Благодарю. Этот третий выпуск замечательного фонда социально-культурных инициатив Светланы Владимировны Медведевой, конечно, делает колоссальное дело. И этот том, который перед нами сейчас лежит, он особый. Отличается от трех, которые вышли в этой серии. Конечно, слов нет, насколько важна эта серия. Действительно, сегодняшнему верующему и, простите, любому русскому человеку чрезвычайно важно знать, видеть образы наших великих святителей, наших великих предков. Вот чем отличается эта книга? Ну, во-первых, так же, как в остальных книгах, здесь десятки музеев. То, что сказал отец Андрей Мандрит, десятки музеев представили все иконографию. Здесь учтена не только иконография, миниатюры. Все буквально впервые действительно собрана вся иконография великого преподобного и великого мыслителя и автора, борца с ересью. Но эта книга в этом плане аналогична остальным трем. Там действительно сотрудники музея имени преподобного Рублева, они собрали все, что могли. Вы прав, отец архимандрит, что действительно центральное положение этого музея позволило им впервые, действительно, даже по отношению к Сергию Радонежскому, даже там впервые было собрано. Но эта книга отличается еще вот чем. Если те тома изумительно также изданные, кстати, надо обязательно упомянуть главного художника этой серии,
да,
и главного художника этого тома, Сергея Васильевича Добровольского, который очень много сделал для того, чтобы это было действительно достойно этих величайших святителей русской земли. Значит, чем это отличается? Если в тех трех томах содержание ограничивается иконографией всякой, любой, то здесь продолжена эта тема. И вот как раз вы здесь и получите. Здесь рассказано о современном монастыре, уже возвращенном церкви, возвращенном монашеству. Но здесь большая статья Иродиакона Моисея, который пишет с первых лет 20 века. И подробно пишет вот о том, что нет, это было абсолютно иное, чем в Угрешском монастыре. Это были не только, да, конечно, 18-20-е годы, колоссальное количество несчастных, брошенных детей. Но это были дети из домов, детских домов, которые уже существовали. И он был всегда открыт. Школа была общая для всей округи. Музей был общий. Было три детдома, а не только в стенах. Главный центральный детдом был вне стен, Второй детдом был на территории Скита, сейчас где будет открыт женский монастырь. Это замечательное место, Скит Иосифоловского монастыря. Так вот, в этой книге, кстати, вы спросили о изданиях. Здесь есть перечисление всех изданий, которые предпринял Иосифоловский монастырь с тех пор, как был восстановлен. Так что не только это. Здесь очень важно, что здесь есть подробная статья о открытии святых мощей преподобного Иосифа Волоцкого. Книга, она мало кому... А эта книга об открытии мощей издана, но она мало где известна. Здесь же это прекрасная статья с иллюстрациями, со всем остальным. Здесь есть небольшая статья, она очень важная для самого тома, о почитании преподобного Иосифа Волоцкого в 17 веке, о службах ему в Аминеях, которые были изданы трижды в 17 веке. Кроме того, здесь большая статья, которую, позвольте сказать, автор была я, о музее Библии. Вот сейчас Иосиф Волоколамский монастырь, благодаря и заботам преснопамятного и незабываемого нами Петерима, нашего человека, который восстановил этот монастырь, митрополита Петерима, и благодаря заботам очень большим архимандрита Сергия, удалось открыть первый в России, именно в Иосифоволоцком монастыре, музей Библии. Настоящий музей, а не просто небольшая выставка, которая была открыта митрополитом и архимандритом Иннокентием Просвирином в 1991 году. Правда, этот музей был скорее задуман как институт, и он издавал вот эти замечательные, все знают это, библейская история в русских рукописях, библейские книги. 10 томов, причем 7, 8, 9 были изданы именно в этом монастыре. Так же, как и другие книги, всегда можно здесь посмотреть, что было издано. И вот музей Библии, который задумал, конечно, митрополит Петерим, и который пытался его создать пока еще в очень небольшой экспозиции, был создан уже во времена, которые руководил монастырем отец Сергий. Простите, можно так, но архимандрит Сергий, понятно. Этот музей, значит, подробно описан. Это более 500 памятников. Если будет время, я с удовольствием расскажу о этой статье, которая целиком отражает экспозицию музея. Так что мы здесь получаем фактически то название, которое... Вот вы сказали, такой большой том. Так не менее, не худшие тома, несколько томов вышли по трудам той конференции, которая уже много лет проводится в Иосифоволоцком монастыре. Уже, конечно, при архимандрите Сергии. Издаются вот такое же качество, прекрасно иллюстрированные тома, которые и легли в основу того, что мы видим в этой книге. Совершенно замечательно, что эта книга действительно полностью отражает значение преподобного Иосифа Волоцкого в нашей истории. Она так называется, в нашей духовной культуре. Но да, это и наша история очень важная. История самого монастыря, как сказал архимандрит Сергий, очень глубока и важна. Вы помните польско-литовское нашествие, смута, захват монастыря вот, и
да,
прочее?
Да, я как раз хотел этот вопрос сейчас переадресовать как раз отцу-наместнику.
Очень хорошо.
Потому что значимость фигуры самого преподобного Иосифа Волоцкого, она не для всех ясна, потому что не все так хорошо знают, как ни странно, преподобный Сергий Радонежский. Он упоминается в учебниках в школе. Преподобный Серафим Саровский знаем, потому что его, ну, он близок к нам по времени. А преподобный Иосиф Волоцкий – всегда вопрос. Потому что многие даже не помнят, что этот знаменитый 1492 год, когда наступал конец света, когда добавим 5508 лет от сотворения мира, когда закончилась Пасхалия, да, потому что византийцы Пасхалия рассчитали ее до 7000 года, а в Библии написано, как тогда говорили, 7 дней творения, 6 дней творения, 7 день происходит, а у Господа один год, что тысячи лет, значит, наступит конец света. Все, и началась эта ересь, началась гражданская война. И вот нужно было, между прочим, как я считаю, первая гражданская война, когда разделилось население по религиозному еще к тому же признаку, значит, между собой. И вот как удалось ему не просто остановить этот процесс, а решить глобальную проблему, потому что, по-моему, ему было 23 года, да, Схари, который руководил ересью.
Это был молодой того, человек. Царь же был
молодой человек, поднял полстраны. И даже царь в этом участвовал, а потом изменил свое мнение благодаря Иосифу. Да. Вот извините, что я долго говорю. Что для нас значит эта фигура? Почему, как сделать так, чтобы они знали больше? Потому что даже с помощью таких замечательных книг это сложно, потому что ну, у него тираж ограничен, и не все люди смогут купить такую, да, в общем, серьезную
книгу. Это профессиональная.
Это профессиональная литература.
Это самая широкая.
Что нам делать с автором просветителя замечательной книги, учителя иконописца Дионисия?
Никакой смуты не было в народе, на самом деле. Разделения общества не было. Оно было разделение только вот самые, как бы сказать, властные, то есть великий князь, его приближение, там великий диак.
Курицын,
да. Вот, Фёдор Курицын и его брат еще Иван. В Великом Новгороде то же самое. Священство, ну и, как бы сказать, приближенное, то есть властность. А это на самом деле люди-то, может, многие не знали об этом, потому что была захвачена ересью вот именно верхушка властная. Что церкви, потому что, если там преподобный говорил, московский митрополит Зосим был вовлечен в эту ересь. То есть, можно сказать, верхушка церкви и государства. Понятно, что это тоже, как бы сказать, все управляют всем страной, кто они как раз и управляют. Поэтому, конечно же, это было таким событием, которое могло все развернуть в свое время. Все развернуть. Но слава Богу, что появился сначала Василий Геннадий Новгородский, и потом, как бы он постепенно уходил со сцены таких действий, ну, борьбы, и именно преподобный Иосиф стал, можно сказать, центральной фигурой борьбы с этой ересью. И он активно боролся, говорил об этом великому князю, писал письма архиереям, чтобы собирать собор, объяснял эту ересь, почему и получил это слово, письмо, его слова, которые потом объединены были в книгу «Просветитель». Mm-hmm. Так она и называлась, это как раз слово на ересь жидовствующих, где он описывает, как эта ересь начиналась и как она происходила. И потом эти слова богословские, которые прервали, можно сказать, 500-летние, ну, почти 1000 лет богословское молчание в нашей Русской Православной Церкви, потому как в это время были только, ну, переписывались, ну, учителя церкви, древние церкви, но никто ничего не писал после митрополита Илариона «Слово благодать». Это вот аутентичное такое было произведение. И вот потом явился как раз просветитель. Он писал слова, потом было объединено. Он рассказывал о догматах церкви. Почему это надо было? Потому как тут же, может, ну, можно его назвать ересиархом или нет. Ну, тот начинатель ереси, тоже Схари, и его последователи, они писали, были, можно сказать, подкованы в свое время в богословии, в каком-то.
Ну да, это были достаточно высокообразованные
люди. Не просто так, и да. Писали по-своему, конечно, они извращали, истинно извращали догматы церкви, и более того, они все это каким-то образом перемешивали с астрологическими, какими-то еще какими-то своими знаниями. И простому человеку было трудно разобраться. Потому и нужен был такой великий ум своего времени, как преподобный Иосиф, который четко сказал о истинном православии, как раз затрагивал те моменты, которые в своих словах, на которые опирались и в своих каких-то посланиях или умствованиях эти вот последователи этой ереси.
Все-таки значимость Иосифа Волоцкого, преподобного, для сегодняшнего человека. Что было бы, если бы его не было бы?
Разрешите, я сначала скажу, добавить. Мы не сказали об одном важнейшем деятельности Иосифа преподобного. Это он создал эстетику Русской Православной Церкви. Именно он доказал, мы не упоминали Нила Сорского, упомянул, а в полемике с ним, он доказал необходимость церкви богатой для того, чтобы кормить людей, для того, чтобы их окармливать, а не только кормить.
Вот предлагаю эту тему затронуть в следующей передаче.
С удовольствием.
И послание иконописцу тоже. Которое...
Да, не только это.
Вот. Но все-таки одним словом, если бы его не было, что бы было с Россией?
Есть такое богословское мнение. Если бы не было преподобного Сергия Радонежского, то не было Руси, она бы не сохранилась, то, что он поднял.
Да и не собрано даже бы не было.
А если бы не было Василовского, то не сохранилась бы церковь в своей чистоте, в православном исповедании. Тогда было бы что-то у нас здесь другое.
Вот вы понимаете, дорогие телезрители, о чем идет речь? О каком человеке идет речь? Некоторые говорят, да, мы слышали, мы знаем, мы даже почитаем, даже, может быть, бывали в Василовском монастыре на западе Подмосковья. А на самом деле все гораздо серьезнее и глубже, и мы продолжим этот разговор в следующей передаче. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был наместник Иосифово-Волоцкого монастыря хремодит Сергий Воронков, кандидат богословия, и профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук Ирина Васильевна Поздеева. Спасибо вам огромное и до следующей встречи.
Спасибо всем.